я на самом деле совершенно случайно вспомнил про этот Маамар, то есть про это Миттл Ребе, это второй Ребе, это сын первого Любавического Ребе.
То есть сын... Второй разве не... Миттл это второй разве?
Да, конечно. Вот. Он, это сын первого Ребе.
Это сын Шнеура Залмана.
Да, да, это сын Ребе Шнеур Залмана. Ну... Есть определенные противоречия, потому что есть... То есть речь идет про Морошхор. Речь идет про...
Меланхолию, наверное.
Меланхолию, депрессию и так далее. То есть, ну, проблема суперактуальная для нашей цивилизации. Он пытается предложить некоторую теорию, откуда это происходит и что с этим делать. Я сегодня подошел к Равнатану с этим текстом. Я говорю, вот такой есть интересный текст. Он говорит, ну что он предлагает? Я еще пока не понял, что он предлагает. А вот у меня есть какое-то средство. Я говорю, окей, надо будет выяснить.
Так иначе... У Равнатана есть средство от Морошхора?
Да. Так он сказал.
Можно. Да. Можно. Аризаревскую премию можно получить.
Да, говорит, можно пару флакончиков или нет. Так что вопрос очень актуальный. А, так что я хотел сказать. Есть другой текст Миттл Ребе, которым утверждается, что без типа Морошхора, без чуть-чуть, без капли этой самой Морошхоры вообще невозможно служить Богу. Нету ни веры, ничего. Так что в другом месте написано диаметрально противоположно. Так или иначе, давайте попробуем понять. Вот. Весфуана Вим, то есть как бы, да, это имеет для меня не только теоретическое значение. Окей. Весфуана Вим Баава и Симха, Вевьон и Адам, Бекидош Исраэля Гилу. Это стих из...
Исаии, Исаия 29:19.
И добавят скромные... Во Всевышний...
Еще больше радости в Господе, да. А беднейший из людей возликует в Святом Израиле.
Давай, читай ты, отлично, да. У тебя хорошо получается.
Нет, это не ставится, да, что такое.
Ну да, ты по пророкам специалист. Я вчера читал Цейтлина, но все цитаты я просто пропускал. Потому что...
Давай попробуем, да? Да. Выберешь ли Ави, и надо бы понять, Маши Катул, то, что написано, в Господе радость. Араил Сахану Ламар, то есть вынужден сказать, что симха, что радость...
Хавле Ламар, а я царих Ламар, он должен был сказать...
Араил Сахану Ламар, ну хорошо, так и так можно понять, да. Квосим симху цендеким вадунай, как написано, возрадуются праведники в Господе, и так далее.
Что это значит? Объясни.
Слушай, это хамарский маймер. Почему Лишон Тосефет, да, вопрос?
Нет, он говорит, почему написано «добавит радости во Всевышнем».
Ну, я говорю, почему Лишон Тосефет?
То есть, на самом деле, этот стих говорит так, что Всевышний сидит, ему скучно, и приходит скромно и добавляет ему радости, и тогда он начинает танцевать. Вот смысл этого стиха, если переводить его буквально. И добавит скромные во Всевышнем радости. Скромный добавляет Всевышнему радость. И
Всевышнему?
Да.
А не скромному добавляется радость?
Нет, буквальный смысл.
Можно понять и так, и так. Ваясфу Ануим Ваядунай Симха. Можно понять и так, и так. Кстати, переводчики ставят в скобочках тут «обретут». Чтобы было понятно, что...
Что ставят в скобочках? Что ставят в
скобочках? И обретут смиренные.
И обретут...
множественное число. Множественное число.
Наконец, я слышу нормальный перевод. И обретут смиренные в Боге радость, да?
Да.
Ну, вот.
Наконец-то. Окей. Ну, есть еще один тип людей, который называется Вьоне Адам. Нищие люди. Бомжи. А эти бомжи, они не только обретут в Боге радость, они еще бы кидош Исраэля гилу.
Она называется «Беднейшая из людей».
Да, в святом Израиля возвеселятся.
Возликуют.
То есть, ну, да. Дальше будет объясняться, что на самом деле это два разных совершенно. Две разных касты, две разных лиги. Одна лига называется «Анавим», скромные, смиренные, да?
Скромные, смиренные.
Смиренные мне звучит лучше, да? А «Эвьон и Одам» — это нищие духом.
Да. Вот, я только нищие об этом, духом. Я сразу же подумал, да, об этом, нищие,
да,
духом.
Да. Я, когда читал «Мамар», я думал, что апостол Павел Рабмитл Рэбби просто расцеловал.
Я думаю, что они были знакомы. Окей. Дальше, на самом деле, объясняется, насколько я помню, что «Анавим», эти смиренные, это люди, которые родили, то есть это люди, которые не грешили, скажем так. То, что мы называем на своем языке гиборны, те, которые родились религиозно. Не то, что вообще нет греха, сравнительно, так сказать, они сохранили цельность своей личности, и у них есть эта природная радость. А Эвьон и Адам, это балы чува, это раскаявшиеся грешники, которые на самом деле разбили все свои сосуды, и поэтому до Гавайи они добраться не могут. И поэтому у Балы Чува нет энергии, нет сил. Есть только одна Мурашхура. Зато они могут добраться до такой ступени, которая называется Кдош Исраэль, которая гораздо выше, чем Гавайи. Ну, Кабала, ребята. Он говорит, Кабала, Гавайи — это определенная ступень все-таки в мирах. Скорее всего, мы скажем, что это Зеранпин, да? Вот, малый лик. А Кдош Исраэль — это какая-то бесконечно более высокая ступень, которую достигают так и именно нищие.
Кдош Исраэль — это почти Инсов же.
Окей, так или иначе, насколько я помню, это логика Маймера. Теперь, значит, давайте попробуем понять, почему, ну... Первый абзац — это всегда такое введение, его даже называют паспорт, то есть, как бы, как правило, он не имеет непосредственного отношения к тому, что
там говорится дальше. Ставится вопрос, да, на который потом не обязательно будут отвечать.
Да. И тем не менее он хочет понять, почему написано именно таким образом. Обращаем симха, во Всевышнем радость, не совсем понятно грамматически. И также нужно понять «Ваясфу» и добавят. Что значит это добавление? Значит, кто кому чего добавляет, да? Ахинет хила, если авин, ма шайхут, если няна симха и манава. Но сначала мы должны разобраться, какая связь есть у радости, у веселья, со скромностью.
Со смирением. Я бы сказал со смирением, потому что скромность и смирение все-таки разные. Смирение больше подходит.
Хорошее слово. Окей. Смирение предполагает,
смирение — это же какой-то процесс. Человек себя смиряет все время. А скромность — это какая-то тхуна.
Йофи. Человек себя постоянно смиряет.
А скромность — это скромность. У него какое-то качество такое есть.
А здесь говорится совсем об обратном.
Значит, все-таки скромность, да?
Анава, давайте будем переводить Анава как Анава.
Ну давайте будем переводить
Анава. Асимха как Симха.
Асимха как Симха, хорошо. Загромоздим еврейскими терминами. Нет, так смотри, постепенно перейдем.
Он там дальше говорит, что Анава — это Гедер Аргашат Ацмо.
Отсутствие самочувствительности, самовосприятия.
Самоощущение,
самовосприятие.
Отсутствие самого...
Давай потихонечку.
Да, нет, это принципиально важно, потому что от этого зависит, как мы переводим «анава». То есть, если «анава» — это смирение, то предполагается, что человек себя постоянно смиряет. Если человек... То, что говорится, отсутствие самоощущения, то, что на иврите называется «зрима». «Зурем». Он не думает. Как ребенок, он не думает. Мы сейчас об этом говорили. Как ребенок, он не думает, как он выглядит. Если это нормальный ребенок, он не думает, как он одет, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, зурему, килю.
Течет,
да. Вот, а нава — это именно...
Потоке.
Да, это течение. Как сказать по-русски, не знаю, Павел, как это сказать по-итальянски?
Парение на Духе Святом.
Парение, да. А, вчера была шита парение, сейчас будет снова парение. Отлично.
Ну, что, давай так.
Окей. Так или иначе, хорошо. Пока, так сказать, как это, Салка дает, что это смирение. Поэтому пока переводим смирение. Окей. Каким образом связана радость со смирением? До такой степени, что одно от другого зависит. Как сказано, Исфуана Виндавка, что именно смиренные, они будут радоваться Богу. Дальше начинается майса. Очень хорошо мы попали. Сегодня Йорцвейт Аризаля, да? И как раз говорится про Ари. Известно, что Аризаль, святой Раби Ицхак, Исфата, Шешалу, Талмидав, Лама, Заха, Руха, Кодыш, как он удостоился Духа Святости, Гилу Ильяу, раскрытие Ильяу, Ишивям Рак Безхут Эхад, Алшер Ая Самех Басимха. Он был брецлавский хасид, который постоянно танцевал, и поэтому удостоился Роха Кодыш, святого.
Хараба Вецума Баютель.
Да. Но он говорит, уточняет, что Симха Шел Мицва, Симха Шел Мицва, не просто Симха, а Симха Шел Мицва. Симха, радость, связанная с заповедью.
Заповедью.
Васимха Раба Вацума, а так иначе он был брестовский хасид, и поэтому он достоился раскрытия. Естественно, здесь не написано.
Как-то не представляю себе Ари танцующим на минивене.
Надо развивать воображение. Так иначе Ари говорит, что он достоился Святого Духа за счет веселья, связанного с заповедью. У Ивана там... Лозе, на посук, тахат, ашедо, ват, ташем, элкеха, васимха, вату, двар. Есть такой посук, это один из центральных посуков в Тании. Естественно, это написано в Тании, да, только потом это написано в Хумаше, как мы вчера говорили. За то, что ты не служил... То есть сначала это говорится в Тании, потом это написано в Арии, потом это написано в Хумаше. Окей? Значит, за то,
что... Это такой... Кстати, новозаветные цитаты Танаха всегда так. Они сначала в Новом Завете, а потом уже они там где-то написаны.
Мы как раз вчера об этом говорили. Теперь я понял, откуда Артман это взял. Окей, хорошо, ты объяснил. Окей, значит, написано в Тании, говорит Алтеребе, что... За то, что ты не служил Богу в радости и в добром сердце, он, естественно, ссылается на Аризаля, а Аризаль ссылается на пасук, и он говорит, что значит этот пасук, что даже если ты выполняешь все мицвот, но у тебя отсутствует радость и доброе сердце, за это приходит все наказание. Это пируш Аризаля, это объяснение Аризаля. Окей.
По-моему, это пшат Торы.
Нет.
Почему нет?
Сомневаюсь. Сказать, что это пшат.
Там же наказание пришло Таха Тошер за то, что ты не служил Всевышнему в радости.
Можно спорить, или это пшат, или нет. Окей? Хотя Балшем утверждает, что все, что он говорит, это пшат, как известно. Седер, так что ты...
Я не буду буквоедствовать.
Так или иначе написано, за то, что ты не служил Всевышнему в радости и в добром сердце, за это будет, так сказать, все, что там дальше написано. Да, это пируш Аризаля. Если бы это было пшат, мы бы не говорили, что это от Аризаля, это было бы от Раши.
Ну, Аризаль, чтобы говорил пшат, конечно, нет. Спасибо.
Окей. Бемет, и не лора цалы галот лэм, ша я ницот с Моше Рабейн. На самом деле, это был уход от ответа. На самом деле, дело было в том, что он был искрой души Моше Рабейну. А Моше Рабейну, а я нав меод. А Моше Рабейну был очень смиренным. Не, она ва логила. Из-за смиренности, скромности, он не рассказал им об этом. То есть он как
то есть,
бы...
что получается, да. Ари был искрой Моше Рабейну и получил на самом деле Святой Дух поэтому. Но ученикам он сказал, что поскольку он не хотел сказать, а я получил Святой Дух, потому что я искра Моше Рабейну, а вы, ну и так далее. А он сказал им, но вопрос, откуда это знает Миттелер?
Что-что? Последнюю фразу не
помню. Откуда Миттелер это берет? То есть есть какая-то история, что Ари говорил с учениками, а Миттелер знает, что на самом деле Ари думал.
Да. Так иначе он еще говорит, что не, мало того, что он был искрой Моше, он еще был анав Моше.
И Моше, как и Моше.
Окей. Даже говорить про Анава он, по-видимому, тоже не хочет. Он не хочет сказать, что я был такой Анав, и за это я удостоился, да? Он сказал, «Ити казе самех», я был такой самех, и за это я удостоился. Mm-hmm. То есть он говорит, на самом деле я удостоился из-за скромности. Так он фактически может говорить.
Нет, это Ребе говорит, что на самом деле он из-за скромности.
Смотри, быть искрой Моше Рабейну недостаточно, чтобы удостоиться Руаха Кодыш. Надо взять какое-то его качество.
Да. Поскольку это не Ари говорит, это Ребе говорит.
Окей, не знаю, кто говорит. Так иначе, он говорит, что качество скромности. Но он не хотел сказать, я был такой скромный, так он сказал, я был такой радостный. Почему он имел право так сказать? Потому что это одно и то же. То есть Ари намекает на собственную скромность, из-за которой он удостоился подняться за корни своей души до Моше, но он не хочет об этом говорить напрямую, поэтому говорит про радость, а не про скромность. А как же можно так врать? Он говорит, а потому что радость и скромность — это одно и то же. Согласен?
Конечно.
Это тоже здесь написано. Хах заха безхут асимха шел митцва, мейн машем заха Моше, рабейну алдей анава. Поэтому с помощью радости он достоился чего-то подобному тому, что сказал, достиг Моше посредством своей смиренности. Махаша я ницоц Моше, опять же, только подтверждает мое предположение, что, так сказать, недостаточно быть ницоц Моше, искрой Моше, надо еще взять какое-то его качество. И с помощью анава, которое качество Моше, он удостоился Руаха Кодыш почти как у Моше. Поскольку анава и симха одно и то же. Окей, дальше это предположение опровергается. Пожалуйста, Алекс, твоя очередь.
Вилавин зе их анава ве асимха ихат. И понять, как может быть, что смирение... Скромность и симха, и радость, и веселье – это одно и то же. Алло, нира, клихура, лейфу. На первый взгляд кажется обратное. Мифина менегита симха шу отсвуд, потому что противоположно радости – это печаль. Шиба мецат птихут отсмуто, которая приходит от того, что человек… раскрывает, смотрит в себя. Кшимакер швелуто бьетер.
Пхитут.
И когда он...
Пхитут, но птихут. Пхитут.
Ой, что зрение мое. Пхитут. Мецад пхитут от смуто. От низкости, да, что-то?
Да,
низости,
да, да.
Низости сущности. Кшимакер швелуто, когда понимает ничтожность совершенную свою. Азит ацевет либо, тогда возгрустит сердце его. Имхена симха, если так, то радость. Бамицат маалятовы хашивото, то тогда радость, казалось бы, должна прийти от осознания величия своего, уровня своего и важности своей. Шиимца этот смог бы коль дархав захвейшар, когда на всех путях он находит себя чистым и прямым. То есть он говорит, если человек грустит от того, что он ощущает, что он вот такой бяка, и он, ну, ни в чем у него, по всем показателям ноль, то напротив, радость должна приходить от того, что человек думает, ах, как я крут, ах, как я чист, ах, как я праведен. И это должно человека просто распирать радостью.
Да. То есть, чем больше у меня лайков в Фейсбуке, тем больше у меня должно быть радости.
Да.
Окей.
Малифизе, а симха бамица дарамимут. И поэтому радость приходит от возвышения. И фухайнян шушфилют от противоположно самоуничижению. В эйх неймар симха и манава и нянихат. Как же мы можем сказать, что радость и анава – это одно и то же.
Окей.
Он задает вопрос, который можно было бы возразить. Ава амина. такая, да, что это может быть, как же может быть такое, когда очевидно же, что человек радуется, когда он крутой.
Ну, конечно, ну, Аман, мы вчера с кем-то учили, это прекрасный пример Аман. Смотрите, как я крут, смотрите, сколько у меня детей, да, и так сказать, рассказывают там все свои знакомые, вот, вот, вот Бен-Адам Самех, да, вот человек, который радостный.
Да.
Но это не так, потому что он говорит, когда я вижу Мордыхая, то вся моя радость куда-то уходит. Значит, получается, что, по-видимому, в радости есть еще что-то.
Ахиньянгу, но дело в том, что «Де эйн пируша навай ньян пхиту тарко», что скромность – это не самоуничижение. «Мицад шиедэ этацмо шейно олех бедерех тов».
Мне больше нравится смиренность, тем более, что Раши переводит «анава» как «шифлут», а «шифлут» – это точно смиренность, поэтому давай переводить будет, смиренность. Будет скромность смиренность. Непонятно, что означает. Ну, окей.
Хорошо. «Ахиньянгу де эйн пируша навай». Но дело в том, что смирение – это не значит хиту тарко, самоуничижение.
Uh-huh.
Со стороны, что знает самого себя, что ино улет бедерехтов убыхиш бонут работ. То есть это не смирение, что смирение – это не значит самоуничижение, чтобы он говорил про себя, ничего хорошего я не делаю, и разные другие расчеты. Шемизе горе мацвуд. От чего приходит грусть, печаль, тоска, да, уныние. Mm-hmm. Уныние, наверное, правильно сказать, да? То есть он говорит, что смирение – это не то, чтобы думал, я ничтожный человек, ничего не стою, ничего не делаю, ни на что не способен.
Я великий грешник, скажем так, не идет по прямому пути, да?
Да. Эле пируша анава, но понимание смирения – урак эдер
аргашата цмуто.
Я просто потерял аргашат отсмуто. Но это отсутствие самоощущения, да? Шейно маргишит отсмукляль, что он не чувствует самого себя вообще. Бейзи маала, умида, на каком он уровне, и на какой он, и какие у него качества, да? Какие качества. Гамше ясе коль то вейшар. И даже если он делает все хорошо и прямо, вымастерут нефеш. С самопожертвенностью, да? Аль тура умитсвот, тура умитсвот, и но маргиш бейтсмоша асада варма. Не чувствует вообще, что он что-то сделал. А чергуасэ бетура умитфила, из того, что он сделал в Торе в молитве, выкайлюнал сахлём бейна, как будто ничего не сделал в собственных глазах. Аль дэрэк шамру бэгилю Ильяу, о том, что говорят об явлении Ильяу, да я бы Ильяу бы Раби Аба, который... Вот эту историю с Раби Аба я не знаю. Ты знаешь, что это?
Я не знаю, но я так понял, что он, по-видимому, был наиболее достойный для открытия Ильяу. Так слышно отсюда.
Да... Гарис Беурайт Атадира Валем Акзактиюф Таленовший, который сидел постоянно над Торой и никаких заслуг себе не приписывал. Нам так можно сказать, да? Я читал. Кляль-хляль, вообще. Дайну. То есть, Шейно Маргишу Оседавар, что он вообще не чувствует, что он что-то делает. Вы Нидме Бейнав Шилё Асаклюм. И кажется ему, что он вообще ничего не делает. Дубхинат ма. Это то, что называется ма. Сейчас будет ма в совсем другом значении, что оно было в у Рава Кука. Ма это как бы что? Вообще ничего не стоящее. На самом деле имеется в виду что, но на самом деле ничто. Ну и что, типа? Ну и что с того? Ну и что?
Нахну ма, собственно, это.
Нахну ма, а мы это что? Да, то есть это как Моше и Арон сказали. И ничто.
Окей, значит, еще одно, что человек должен делать то, что он должен делать, но у него не должно быть ощущения, что он что-то делает. Я буквально на днях был день рождения Рава Штейнзальца, я видел такую заметку, что день рождения Рава Штейнзальца, какая-то минуточка, человек, который, наверное, больше всех сделал в этом поколении для распространения иудаизма, по крайней мере, один из тех, кто сделал больше всех, каждый его день рождения это была Хагигашин Мурашхура. Это было, так сказать, Мурашхура. Депрессия. Почему? Он говорит, вынимал все свои записи за весь год, говорит, так это я наметил, это я наметил, это я наметил, это я сделал, это я не сделал, и впадал в полное отчаяние. Я ничего не сделал за свою жизнь. Вот это, наверное, то, что называется анава. Вопрос, как достичь такой ступени, что как Рав Штейнзальц, который полон постоянной деятельностью, и при этом чувствует, что он ничего не делает. Но при этом, так сказать, впадать в депрессию только на один день, день рождения. Да, продолжай.
Мухинат ма, хинат битоль ацмей. Есть хороший перевод для слова битоль, как ты, наверное, знаешь его.
Самоустранение, я обычно перевожу самоустранение.
Самоустранение, михоль вихоль. От всего и всего. У них анава давка. И это называется, именно называется смирение. Кмобы Машеши неймарбо, иш Маше анав меод михоль адам. Как сказано, Маше, Маше смиреннейший, очень смиренное смирение всякого человека. А филу мейнахры вегоя ведова назара. Смирение даже язычника и идолопоклонника.
Перед язычником и идолопоклонником. Скромнее каждого человека, даже язычника и идолопоклонника. Да.
Да, я же сказал тогда. Кизетева, хинатанава, шушафель бейцмо бейтер миклюм.
Микулан.
Потому что он уничижен внутри себя, ниже всего. Мифлейший номер, гишет от смогли в хинат еш. Потому что вообще не считает себя существующим. Как христиане бы сказали, что наша праведность, она не наша праведность, и своей праведности мы ничего не достигаем, а наша праведность, это праведность Машеха, которого мы имеем, ну, то же самое, что здесь будет говорить Ребе.
Окей.
Okay. Он совсем не чувствует существующим. Удавар ма хляль и кмашамар ризаль, да? Или кмашамар ризаль?
Разаль. Сделать крупнее, я могу сделать крупнее, подожди.
Да, я просто с трудом читаю.
Так лучше?
Да, да. Вымичи Масим этот смог Элю Эйно. Тот, кто полагает себя, как будто он не существует. Вы им кена коль гдулим имену, и а раз так, то все выше него. Дыхайну, коль, бруэйд, шибуля, все, всякое творение, которое в мироздании. У месиба зу, гам шаосе давар гадоль бе мед. И по этой причине, даже если сделать что-то грандиозное, и ну, маркиш ты цмо бы на все кляль, и хули. Выдалиха, да? Выдалиха?
Да, дайли мейвин, достаточно постигающий.
Дайли мейлин,
мне хочется сделать какое-то лирическое отступление, почему вообще эта тема интересна. Ну, кроме того, что тема депрессухи, она, конечно, интересна всем. Но она интересна в религиозном смысле. Почему она интересна в религиозном смысле? Ну, без Юнга понять невозможно. И Юнг говорит, что вся идея религии – это вывести человека в область бессознательного. Что мешает человеку? Мешает человеку сознание. Значит, тогда, по идее, давайте отключим сознание и выйдем в бессознательное, подключимся к этой божественной энергетике, о которой пишет, например, Рав Кук, да, и все будет хорошо. И вот это вот самоощущение, это и есть вмешательство сознательного в какой-то бессознательный процесс. Хотя это звучит смешно, что человек учит Тору целыми днями, но делает это бессознательно. Это немножечко странно, да? Но, скорее всего, можно сказать, что есть... Ну, понятие бессознательного было неизвестно во времена Миттл-Ребе. Это только-только начинали, так сказать, с этим разбираться. И, тем не менее, совершенно четко видно, что, предположим, можно сказать, что есть как бы исполняющий разум и есть, так сказать, контролирующий разум. Да? То есть, как бы исполняющий разум занимается тем, что он исполняет. Мицвот, учит Тору и так далее. Но есть другой разум, контролирующий разум, который смотрит на это как бы со стороны и говорит, о, это хорошо сделал, о, это плохо сделал, а вот это надо было сделать иначе. И вот мне кажется, как бы, что Миттл-Ребе говорит о том, что вот этот контролирующий разум, он является основным препятствием. Он пишет, или здесь он пишет, или дальше пишет, маргиш тацмо. Да, что человек, который постоянно маргиш тацмо. То есть у него постоянно рука на пульсе. Постоянно спрашивает себя, как я выгляжу, как на меня смотрят, как ко мне относятся. И это самое сильное препятствие в служении Всевышнему, потому что он абсолютно скован, он абсолютно зажат. И тогда божественный свет, который он хочет привлечь, не может к нему прийти. И вопрос, как с этим справиться? И была у меня еще одна идея на эту тему. Есть такая фишка, которая называется метакогниция. Когда-то я про нее читал. Что такое метакогниция? Говорит, большинство умных людей считают себя идиотами. А большинство идиотов считают себя умными людьми. И ученые исследовали это явление и пришли, что есть такое понятие метакогниция. Метакогниция — это как бы метаразум, как бы разум над разумом. То есть, опять же, та же самая идея, что у умных людей есть постоянно включенная система постоянного самоконтроля. А у глупых людей этой системы нет. И поэтому, так сказать, ну, глупые люди, обычные люди, у них с отключенной системой самоконтроля, они, так сказать, считают себя умнее всех буквально во всех областях и дают всем советы буквально во всем. А умные люди с постоянными тормозами, они постоянно себя контролируют и считают себя глупее всех, и считают, что они говорят полные глупости и так далее, и так далее. И, так сказать, опять же, так сказать, речь идет о том, как... Фактически это как тормоза. Да, и речь идет о том, как отключить вот эту метакогницию без того, чтобы она, так сказать, ну, чтобы она не мешала слишком сильно.
Я слышал историю, когда-то в Архаве жил такой Ишаев Лейбович, у него были там встречи, разборы, иногда я на них забредал.
Да?
Вот, и однажды он рассказывал, однажды он рассказывал историю, это был замечательный человек, но тоже очень левых взглядов такой был товарищ. Многие считали его кофером, да, ну гениальный человек. И он рассказывал историю про Рейбаза, раби Йоханана бен Закая, который, умирая, говорит ученикам, что я не знаю, куда меня поведут, я не знаю, куда я пойду. Вот это известная очень история. И Лейбович говорит, что Рейбаз всю свою жизнь посвятил Торе, он все время занимался заповедями. И ему некогда было проверить, а как у него со скромностью, а как у него там с какими-то медот еще, а независимый ли он, а нет ли у него там марашкура, а нет ли у него еще что-то. Поскольку он, ну, как бы работал и не работал над собой, а просто работал. Я могу представить себе Рейбаза как очень занятого человека, которого там постоянно посещают люди, ему некогда проверить, а как у меня действительно обстоят дела с той чертой характера. И вот перед смертью, он говорит, сейчас же меня будут экзаменовать по этим вопросам. То есть у него, вот то, что ты говоришь, видимо, включилось в момент перед экзаменом, перед самым экзаменом.
Да. Я, кстати, слышал то же самое объяснение от имени Любавичского Рэда.
Я думаю, что вот этот человек, который делает, просто делает...
Да-да-да.
Да. И я, слушай, знаю, как Шлейбович относился к Любавичевскому.
Между ними была нежная любовь. Я видел этот ролик, гениальный ролик. Да. Да.
У меня есть отличная францисканская
майса. Он говорит, или он Мишугинер, или он это.
Да-да-да. Да-да, Павел.
Отличная францисканская майса. Причем майса, которая считается самой знаковой. Есть такое собрание рассказов про францисканцев, uh-huh. про первых, про Франциска в особенности, называется «Цветочки», «Цветочки святого Франциска». Потому что он был человеком знаменитым, сразу же понабежало огромное количество после его смерти специалистов по нему, да, uh-huh. стали писать официальные биографии, потом эти официальные биографии изымались, сжигались, писались другие биографии, то есть делали все круче и круче в глазах людей. Ну вот, это замечательная совершенно история, как изымали эти биографии. Uh-huh. И был написан такой свод историй близких к нему людей. И uh-huh. вот одна из самых знаменитых майс, один из самых знаменитых рассказов, цветочков, uh-huh. называется «Совершить». И мне кажется, что мы говорим именно об этом. Вот послушайте.
Yeah.
Я ее, естественно, сокращаю. Uh-huh. Более-менее история такая. Идет Франциск uh-huh. со своим ближайшим другом, uh-huh. братом Львом. Uh-huh. А Лев это был что-то вроде секретаря. Ну, он ему говорит, вот, дорогой Лев, они останавливаются, идут из одного города в обитель, mm-hmm. В самую главную, Санта-Мария-дель-Анджело назывался. Mm-hmm. Он говорит, знаешь, Лев, что такое совершенная радость? Mm-hmm. Лев, не знаю. Франциск, вот если бы все мои братья-францисканцы вдруг настолько были бы молодцами, что проповедовали Евангелие, благую весть на все края земли, и все люди земли обратились бы. Не в этом совершенная радость.
Okay.
Радость совершенная не в том, если бы мои братья изучали Писание с утра до вечера и стали самыми святыми людьми. Uh-huh. Радость не в том, не в том, не в том. Вот он перечисляет все то, что все те вещи, которые по большому счету являются нашими религиозными идеалами. Да? Обратить мир, обратить себя, стать самыми-самыми святыми, самыми чистыми. Лев, этот брат, говорит, ну в итоге, ну и что же такое это твоя совершенная радость? Он говорит, а вот представь себе, сейчас мы придем в Санта-Мария-дель-Анджело. Это место, повторяю, где он был самый главный, который он основал обитель. Приходим туда, uh-huh. идет дождь, нам холодно, у нас сопли текут, потому что мы замерзли. Uh-huh. Мы стучимся в ворота обители, выходит привратник и говорит, вы кто? Я ему говорю, ты что, не видишь это? Я Франциск. Привратник, хватит врать. Какой Франциск? Хорошие люди в такую погоду не ходят. Да? Вы просто бандиты. А мы ему будем повторять. Нет, это мы, это брат Франциск, брат Лев. Будем ругаться с привратником. В итоге привратник возьмет палку. Выйдет с этой палкой. Надает нам тумаков. Выгонит нас в ночь и в дождь. Вот это и будет совершенная радость.
Прекрасная история.
Вытаращив на него глаза, говорит, Франциск, я чего-то не понимаю. Какая же тут радость стоять, утираться слезами, соплями и кровью. И Франциск ему объясняет, он ему говорит, да потому что радость наша в том, что любая радость, заметьте, это связано с тем, с чем мы, собственно, и начали, умножиться еще радости в Господе, mm-hmm. да? Угу. Любая наша радость, любое наше деяние, любая вещь, она не зависит от того, как мы себя измеряем, но она происходит от Бога. Угу. Точка. Угу. Она не измеряется нашей святостью, она не измеряется нашими делами, она не измеряется привратником, который приходит и нас вообще не узнает и отвешивает нам тумаков. Но совершенная радость в том, что любое наше дело происходит от Господа. Это самый великий парадокс учения святого Франциска. Но мне кажется, что именно об этом говорит. Поэтому мое смирение, да, угу. то есть вставать радость от того, что на самом деле я ничто, угу. увеличивает еще больше радость, потому что убирает эти тормоза, о которых ты говорил, угу. да, снимает эти наши религиозные рамки, религиозные ограничения, как бы это парадоксально ни звучало, угу. очищает нас все больше и больше и ставит меня в ту позицию, когда я воспринимаю еще больше. Угу. Я воспринимаю еще больше божественного, еще вот это очищение, да, вот это и есть настоящее очищение.
Очень хорошо.
Радость,
очень...
которая увеличивает радость.
Очень
мне так кажется,
очень
это замечательно.
Очень хорошая мысль, я согласен. То есть, в конечном счете, симха, радость — это какой-то энергетический поток, который течет сверху.
Да.
Вот ну, помнишь, был раби, которому сказали, что у него нет части в будущем мире, ну, вышел Батколь с неба. Да. Он сказал, теперь я буду служить Всевышнему.
Да, это то
не за награду, теперь точно.
Это
да?
то же самое.
Я не помню.
Вот нет, хочу сказать, что радость — это некоторая энергетика, которая идет сверху. Почему у детей много радости? Потому что их энергетические каналы, они еще не забиты. И поэтому они чувствуют этот поток. И этот поток выражается в радости. Вот. То есть есть много определений этой энергетики. Кто-то называет это любовью, кто-то называет это радостью. Ну, в принципе, это одно и то же, нет?
Ну поэтому это не самоуничижение, это в смысле это не аннигиляция, да? Это наоборот, это раскрытие себя, то есть это полная противоположность.
Да.
Если я сам себя самоуничижаю, то опять включаю эти тормоза.
Да.
Больше, чем религиозные тормоза.
Да.
А смиренность, настоящая смиренность, это наоборот полная открытость.
Смириться — это ведь слово мир, то есть принять с миром себя.
Может быть. Да. Может быть. Ну, тут же как бы идет итеративный процесс, идет процесс уточнения понятий. Дальше он будет говорить именно об этом. Дальше он будет говорить именно о том, как избыточное, так сказать, избиение себя палками, оно пока разрушает личность. Но пока мы находимся на том, что, наверное, смиренность, еще раз, это Раши, который говорит, что «анава зе шифлут». А что такое шифлут? На первый взгляд, смиренность. Дальше будет уточняться, что на самом деле это не совсем так. Потому что это то, из чего люди исходят. Он говорит, если я буду смиренным, то, знаешь, будет все хорошо.
Ну, конечно, будет все хорошо, потому что если я совсем плохой, то дали тарелку макароны, хорошо?
То есть вот надо дойти до этой ступени, и тогда будет все хорошо. Окей. То есть это значит, что, так сказать, эту историю про Франциска надо дополнить. И в тот момент, когда нас наконец пустят обратно, вот в этот момент у нас будет радость. Но Франциск говорит, Франциск говорит вообще не об этом. Он говорит, нет, вот это вот освобождение, когда говорят, так, кто ты такой вообще? Вот это радость. Да, это радость освобождения, шихрур. То есть это тоже тема очень многих уроков Равнатана. Шихрур, какое-то внутреннее освобождение. Да? Окей. Ах, еш лавин, эх юхал льет анав микол адам, гам игой оведа вода зара. Он говорит, а это вообще реально? Чтобы человек был скромнее всякого человека, даже идолопоклонника? Ахайняну кашель гидбонен бы на все. Он может задуматься. Шемаши ума мин башем эхад, яхзор, яхоз, яхшор, бахавле, авотот, арава. То, что он так любит Бога, может, он верит в Бога. Энзе митсад отсмо. Это вообще не его заслуга. Он не достиг этого своими силами. Это, конечно, пример. То есть Миттл Ребе, который родился в религиозной семье, он говорит, то, что я такой религиозный, это вообще не моя заслуга. Элерах, Иерушама Абутэн, я получил это по наследству. Авраам, Шеймин Вашем, Авраам, который, да, он тот был действительно серьезный философ, который верил в Бога и шел... И Кирбор, и постигал постепенно своего Творца, Валах, Ванаса, Ведахе Ашем, и продвигался по путям Всевышнего, и дальше эту силу, эту генетику он оставил со своим сыновьям, сыновьям Израиля. Примерно как наследство в физическом смысле, когда человек передает наследство своим сыновьям, богатство и имущество. Великое богатство и имущество, а сын как бы ничего в этом не разбирается, он не понимает, что значит богатство, он не понимает, как оно произошло, он не трудился над этим совершенно. Он только берет уже готовое, и хотя, говорит, наследство, оно митьяшев, оно, как говорится, принимается только у сына, то есть как бы надо все-таки быть сыном своего отца, чтобы... принять это наследство. Лоба Ахир, а не другой человек. Мишун де Бору Кхару де Аву, поскольку сын связан внутренней связью с своим отцом.
Как нога отца.
Как нога, да. И Ахсанты де Аву Ярит, и он, так сказать, наследует наследство своих отцов. Вдилею, и поэтому это его. Ну, как бы тут есть две вещи. С одной стороны, ощущение, что это не его, с другой стороны, должно быть понимание, что только сын на самом деле может наследовать, а другой не может наследовать.
Он может продолжать дело. То есть не просто наследовать,
okay.
А продолжать дело.
Окей,
okay. Да?
Может быть так. Вахэ, веках ма яфа Иерушалаим. Также можно говорить о нашем наследстве, от наших праотцов, которые передали нам наследство силу веры. Вадвикут баава и веера. Кто бы из нас мог сказать, что нам передали по наследству силы веры и прилепленности ко Всевышнему в любви и страхе, а?
Мне арбаамот шерлаха передали по наследству.
Да? Ну, значит, ты под этими словами не можешь подписаться.
Не могу, нет.
Я получил по наследству, что религия – это опиум для народа. Это все, все, что я получил.
Но я думаю, что, я думаю, что он говорит про, про Кнессет Исраэль.
Да, он говорит, что это баклали, да, да, баклали это есть. В общем, это есть.
Что это какая-то сокровищница, банк, который хранится. И, в принципе, когда ты вспомнишь, что у тебя тут гражданство, что ты, и в нашей семье ты можешь прийти, и для тебя это наследие хранится.
Так, слушай, а ты не марокканский еврей, может, ты сделаешь португальский паспорт, а?
Почему? Я нет, не марокканский.
Ну, так, ну, там же сейчас идет обсуждение, кто, кто достоин. Сефардский, не марокканский, сефардский. Что, кто достоин португальского паспорта. Не знаю, у меня
я
тоже,
польский, по-моему... Я только польский могу сделать.
Сефардский, пока нет корней. Окей. Так иначе, он говорит, как ты говоришь, это все-таки в генах. Афал пишет, эйна макирима сегими садацмам, сами по себе они не понимают, Вал Каро Давуху, поскольку они дети своих отцов, Эна Эмуна Митьяшевит Рагби Кнессет Исраэль. И эта Эмуна, как сказать, Митьяшевит, устаканивается, да?
Устаканивается, да. Может, может вместиться.
Ну, еще...
Устаканивается, хорошо.
Поселяется или поселяется?
Поселяется только среди сынов Израиля. Влобы умахер, это другая нация не способна воспринять такую веру. Ну, это у Равкука очень много о том, что такое истинный монотеизм и так далее, так далее, так далее. То есть, ну, так сказать, проводя параллели с Равкуком, то, возможно, можно сказать, что эта идея, что вера связана с самоуничижением, скорее всего, это пришло без других источников, потому что изначально еврейская вера – это что-то совсем другое. Но...
Я думаю, что это влияние тех же францисканцев, если так положа руку. Куда ее можно положить? Куда ее можно положить? То ты же знаешь, что есть книги, которые переведены с исламских источников.
Да, да.
Есть какие-то вещи... Когда Моше де Леон пишет про, про Троицу, да, и ученики спрашивают его, это что получается, это же страшно сказать, вы Алев Духель, ученики ему говорят, ну, Ашитха, то есть Апус.
Я ничего не понял, объясни.
Ну, верно, верно. Но,
у Моше де Леона, помимо Зоара, который, конечно же, написал Раби Шимон бар Йохай, у Моше де Леона были еще книги, и в одной из книг он написал про Тлат Гавной де Элоа. Три оттенка, как бы сказать, три оттенка божественного. И объяснил, что есть Ава, и есть Бар, и сын, и ученики его говорят, ты что несешь, да, то есть страшно тебя слушать. Что-то это нам напоминает. Да. Вот. А он, а я совсем не про то говорил, только это... Реза де Лоидгали. И это вот тайна, которая не открывается. Это же и так отвертелся.
Ну ведь верно и прямо противоположное то, что в особенности в средневековье, еврейская мысль очень сильно повлияла на христианство. Талмудический подход, тот же самый Раши цитируется постоянно в открытую и скрытую. Тот же самый Фома Аквинский полностью основывается на талмудическом подходе. Но это очень важно помнить. И вообще мы с Исхаком обсуждали это дело, близость хасидского движения и францисканства. Надо эту тему развивать, это очень интересно.
Да. Подожди, я всегда считал, что, так сказать, мы взяли у Фомы от Аквинского, ты говоришь, наоборот?
Ничего подобного. Я даже как-то занимался этим делом. Сейчас мне нужно поднять свои записи, с которыми я это занимался. Ничего подобного. Фома Аквинский зависит от еврейской мысли, безусловно. Более того, ну, хотя бы то же самое влияние Рамбама, да, участие во все средневековые споры, в которых совершенно нормально обсуждались проблемы религиозные, проблемы вообще восприятия Бога. Вся западная греческая философия, которая перешла через арабский язык, но на нем писали евреи, в том числе на арабском языке, все это перекочевало на Запад только благодаря еврейским.
Подожди, то есть вот это весь этот аристотелизм, ты говоришь, что он пришел через евреев к Фоме Аквинскому?
Отчасти через евреев, да?
Очень интересно.
Да?
Я почему-то...
потому что... Вот, нет, вы заметите, это
историю, кстати... надо учить. Подожди, а кто был раньше, Рамбам или Фома Аквинский?
Ну, Фома Аквинский – это 14 век.
А Рамбам – это 800 лет, мы отмечали Рамбама, 850, да. То есть это пораньше. То есть фактически, да. Ага, то есть Рамбам...
Ну, все очень сильно, сильно замешано. Методология точно взята, методология подхода, например, интерпретации Святого Писания точно взята из еврейских источников. Короче. И вообще...
Ну, знаете, есть же... Такой апокриф, что Аристо пишет письмо еврейским мудрецам, приезжает туда учиться. Реально существует такие эпографическая переписка Аристотеля с еврейскими мудрецами. Вот. И Аристо проходит гиюр и приходит учиться. Вот, есть такая история. Самое интересное, когда я был молод и глуп, я попал к Флюсеру, и у Флюсера были лекции, он читал их по вечерам в Рахаве опять. Я пришел к Давиду Флюсеру, и я доказывал ему, что вот на этом основании письма, что Каббала это никак не связано с Аристотелем. Вот же Аристотель, вот откуда все это взял. Вот. Он так внимательно меня слушал, улыбался.
Нет, это очень важно. Мне кажется, это очень важно помнить, что греческая философия появилась на Западе опосредованно. Да. То есть она пришла из арабских, из арабоязычных источников. Угу. Ее не было. Не было списков, не было ничего. Да. Это очень важно. И она уже преломлена. Угу. То есть она уже изменена. Угу. И точно так же, как она воздействовала на христианский мир, точно таким же образом она воздействовала на мир еврейский. И неизвестно, кто от кого получил или напрямую от греческой философии.
Интересно. Ну, я, по крайней мере, понял, что Фома Аквинский – это 2 века спустя после Рамбама. Очень интересно, да. Надо учить историю. Так, ну что, давайте дочитаем этот абзац, как бы это все пока введение.
Да, давайте, я в 9 должен буду убегать.
Да,
все,
как раз 5 минут.
В 9, в смысле, в 10, 9, по-вашему, да, а по Алексису, я хватит. Даже не знаю.
Итак, говорите, что есть какая-то особенная вера, которая находится только в сынах Израиля, и которая только по наследству от Авраама. Зеу, шибне Исраэль, икра эмуна, лошен омен. Омен – это Адаса. Омен – это Айонек. Гай гавна Айонек, шенимшах ахар имо, тамид лефи ширгила ото винхига льет нимшах ахаре. Что такое эмуна, что такое вера? Это привычка, как известно.
Умар – это разве не наставник, наставничество?
Окей, ну это то, что он говорит дальше. Воспитывал Адасу, и написано «Омен – это Айонек». И подобное этому стихии, что почему ребенок идет за своей матерью, потому что она его приучила.
Привычка, вера – привычка.
Вера – как привычка, да.
Отлично просто, это замечательно.
Окей. И наготовил йод нимшаха харе, и приучила его, опять же, мы еще пока в эпоху, когда сверхсознание еще не открыто, поэтому, поэтому такие вот описания, которые сегодня кажутся странными, приучила его идти за ней, и подобно этому кнест Исраэль тянутся за Всевышним в вере и прилепленности со стороны отцов, которые называются омен, которые называются воспитателями, наставниками. «Вем и киру митсад ацмам». А они постигли Бога сами, своими силами. «Ах ливнеем им шиху ахарзе». Но сыновьям они дали это по наследству.
Ой, какой у меня вопрос возникает.
Ну, давай.
Что лучше, что лучше, постигнуть Бога самим или получить его по наследству? Все вот тут вокруг этого крутится. Вот это...
И же, когда... Песня на море поется, да? «Зе эли вэн вэу» – это мой Бог, я его прославлю. «Элэвэй ави» – Бог моего отца, «вээрмэмэу» – и превознесу его. То есть, получив наследие от отцов, мы получаем эту любовь к Богу, а потом мы узнаем Бога сами. Я думаю, что это два...
А потом узнаем Бога сами.
Но.
Или параллельно.
Но я хочу сказать, что все это рассуждение Митл Рэбэ приводит только для того, чтобы воспитать в себе смиренность. Он говорит, моя вера вообще не моя вера. А для чего он это делает? Это мне досталось по наследству. А для чего это он делает? Он это делает, потому что он хочет воспитать в себе смирение. А для чего он хочет воспитать в себе смирение? Для того, чтобы подключиться к сверхсознательной ступени. Вот так. Окей.
Чтобы порадоваться, наконец.
Да. Лазот отпустить, чтобы лошахрет, чтобы отпустить. Как этот Франциск, которого не пустили в молельню. Лазот, эн Исраэлит, насот кулках в мала зу, шейна, митсад, ацмо, ракшим варех, алзэ, шлосан, игор. Поэтому, говорится, не надо сильно гордиться тем, что мы такие избранные, да? И потому что это не наше. Шурак, масибат, ируша, потому что это только по наследству. Но со стороны собственных сил он бы, так сказать, упал бы со своей ступени и со своей веры. Потому что на все, что он постигает сам, всегда есть опровержение. И также то, что он служит Всевышнему с любовью и страхом, он может упасть потихонечку. Как сказано, что дурное начало человека восстает против него каждый день. И если бы Всевышний не помогал, он бы не смог справиться с ним. И поэтому то, что он остерегается от того, чтобы делать всякое зло, как тавот раот, как дурные страсти и тому подобное, это вообще не он. И поэтому он может быть скромным, несмотря, да, даже больше, чем, так сказать, какой-то идолопоклонник на рынке. И единственное, что он произносит благословение, что благословен Всевышний, который не сделал меня идолопоклонником со стороны наследие и так далее. Ну, это, еще раз говорю, это пример рассуждения, который, кажется, может привести человека к скромности. Да, я такой, ну, посмотрите, кто мой отец, да, так сказать. Я сын Миттл Рэби, что удивляться тому, что у меня есть, так сказать, любовь и страх. Это все предисловие, наверное, здесь надо завершаться, да? Алекс, у тебя есть какое-то послесловие?
Нет, наверное. Ну, я к тому, что я могу сказать, что вот это то, чему Павел учит христиан, и говорит, вы своей праведности не имеете, все, что вы можете делать, это сията дешмая, которая приходит через Машеха, и никакими делами, и ничто вы там наделаете, потому что по сравнению с тем, что вы должны бы были делать, и всегда на ваши дела, это знаешь, как приходит, есть такие дети с родителями, которые всегда недовольны. Если приготовил ужин и помыл полы, тебя спросят, а чё потолок не побелил? Есть такое, да? И есть люди, которые так к себе относятся. И на любое дело есть всегда претензия, критика. А можно было так сделать, можно было так сделать, можно было бы больше сделать. То, что ты начал просто инзальца. И поэтому человек говорит, то, что через меня творит Бог, то, что Бог дал, свято дешма, это все, что у меня есть.
Наверное, а я сам прах опять. Наверное, важно подчеркнуть, что все это, еще раз говорю, это методики постижения. И методики могут очень сильно меняться в зависимости от поколения, в зависимости от людей и так далее, и так далее. И что же, фактически это как лекарство. Лекарство, которое помогает одному больному, то, что мы недавно учили Раби Нахмана, может убить совершенно другого.
Поэтому я думаю, что битуль очень многих людей просто, извини, что да. Битуль, да, очень, да, много людей сломает просто.
Конечно.
Просто как, конечно, как каток асфальтировочный,
да,
переедет.
Да, да, то есть.
И сегодня инструмент обучения в большинстве ешев – это битуль и шифлют. Человека, который, у которого еще нету что ли в отеле, у него еще нету от чего отказываться. Ему бы крылышки приклеить и сказать «Ата гадоль, ата месугаль, ты можешь, ты способен». А они говорят ему «Ты…» и тогда он такой по жизни растет, как размазня, и жизни у него нету, потому что он… Это хайот бетель, и там семьи никакой не будет, никакой радости не будет.
Окей, поэтому долой религию, и да здравствует свобода.
Опиум, кстати, в качестве опиума для народа, опиум, тут столько опиум вещи.
Очень полезная, да. Короче, голосуем за Фейглина. Тов! У нас тут есть такой Хавер Кнессет, депутат, который хочет легализовать марихуану и так далее. Вот.
Тоже же легализовали, нет?
Не знаю. Короче, здесь мы, наверное, остановимся. Попробуем в следующий раз, я думаю, уже понять, как можно все-таки остаться религиозным, но при этом с крыльями и при этом свободным. Я надеюсь, что совместными усилиями нам удастся. Спасибо всем участникам.
Спасибо большое. Фантастическая тема. Очень интересно.
Спасибо большое.
Спасибо, Алекс. Спасибо, Павел. Францисканская майса была замечательная.
Я потом отправлю ссылку на полный текст. Почитайте.
Окей. Спасибо, я выключаю.